Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 12 февраля по новому стилю, 30 января по церковному календарю. Ныне Православная Церковь празднует Собор Вселенских Учителей и Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Совершается память священномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсарина, Савина, Хрисии, Девы и прочих 20 мучеников, мученика Стефана, преподобного Зенона Постника Печерского в Дальних Пещерах, преподобного Зенона ученика святителя Василия Великого, мученика Феофила Нового, благовестного верного Петра, царя болгарского. Три святителя, память которых сегодня совершается, жили в IV-V веках. Они стали свидетелями решающего для судеб христианства IV века момента столкновения языческой и христианской традиций и наступления новой эпохи, завершившей духовное искание общества. Это было время всеобщего мировоззренческого беспорядка и крайностей. Новый духовный идеал искали в восточных мистических культах, в религии гедонизма, каждый избирал свой путь. Это была эпоха во многом схожая с современной. Именно в такое непростое время пришлось проповедовать трем святителям религию высокой нравственности, принимать участие в решении споров о Святой Троице и борьбе с ересями IV века, толковать священное писание и произносить пламенные речи на дни памяти мучеников и церковные праздники, возглавлять епископские кафедры Византийской империи. Три святителя были самыми любимыми и почитаемыми иерархами Византии. Их общий праздник стали отмечать в XI веке. В Константинополе долго спорили о том, кому из трех святителей следует отдавать предпочтение. Одни превозносили Василия Великого, другие – Григория Богослова, третий – Иоанна Златоуста. От этого даже произошли раздоры, кто называл себя василианами, кто григорианами, кто ионитами. Но по воле Божией в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились три святителя и объявили, что они равны перед Богом, повелели прекратить споры и установить общий день празднования их памяти. В настоящее время часть мощей святителя Василия Великого покоится в Салониках, в храме Святой Софии. Десница святителя хранится в Иверском монастыре на Святой горе Афон. Мощи святого Иоанна Златоуста и святого Григория Богослова еще до недавнего времени покоились в одном из пределов Верхней Церкви Собора Святого Петра в Риме. Они были переданы Папой Римским Константинопольскому патриарху и ныне пребывают в Константинополе. Удивительна судьба мученика Стефана Наливайко, память которого сегодня совершает церковь. Он родился в конце XIX века в Херсонской губернии в крестьянской семье. Стараниями своей матери получил хорошее церковное образование, прекрасно знал священное писание и полюбил читать духовные книги. Степан кончил церковно-приходскую школу и училище при Григории Безюковском монастыре, настоятелем которого был архиепископ таврический Димитрий Абашидзе. Здесь образ христианского идеала и жажда достигнуть его поселились в душе Степана и не оставляли в течение всей его жизни. В феврале 17 года Степан был мобилизован в действующую армию и направлен на румынский фронт. В июле 17 года немцы, пользуясь пришедшей в России революцией и дезорганизацией армии, перешли на румынском фронте в наступление, и части полка, где служил Степан Наливайко, попали в плен. Несколько месяцев он провел в немецком концлагере, но осенью 18 года бежал из плена. Домой в Россию ему пришлось идти пешком, днем и ночью, дорогой перенося голод и холод. Так Степан прошел часть Германии, Австрии, Венгрии, переправился через российскую границу, добрался до Херсона и, наконец, пришел в свой уездный город Алешки, где получил документы, что он солдат, вернувшийся из плена домой. Он устроился в храм псаломщиком и работал в своем бедном хозяйстве. Отец к тому времени состарился, мать тяжело болела, и Степан женился на односельчанке, сироте Харитине. Вскоре у них родилась дочь Раиса. Но перед глазами его стояли христианские идеалы древних святых, в особенности святого праведного Алексея, человека Божия. В начале апреля 23 года он оставил дом, жену, дочь, хозяйство и отправился пешком в Москву. Там он поисповедовался в Даниловом и Донском монастырях и молил Бога, чтобы тот указал ему, что надо делать, чтобы явиться к правителям России и сказать им Божью правду. В это время скончался патриарший архидиакон Константин Розов. Отпевание и похороны были на Ваганьковском кладбище. Люди еще не разошлись, когда на возвышение взошел Степан и сказал проникновенное слово о почившем архидиаконе, а затем, обращаясь к народу, прибавил: «Время сейчас трудное, тяжелое, но это время избавления народа от греха, поэтому прошу вас, не забывайте Бога, крестите детей, не живите невенчанными, а главное, живите по совести. Настанет время, когда православные христиане воспрянут, Бог этих богоненавистников свергнет». Во время его речи милиция попыталась пробраться к кафедре, чтобы арестовать проповедника, но народ стоял стеной и не допускал. Тогда был вызван наряд милиции, Степан был арестован и на пролетке отвезен в отделение милиции. Дорогой милиционер спросил Степана, из какой он губернии. Степан ответил: «Губернии все мои». «Как ваше имя и сколько вам лет?» — спросил милиционер. «Мне 24 года. Фамилия моя Наливайко Степан Пименович». «Где ваши документы?» — спросил милиционер. Степан расстегнул на груди рубашку и, показывая на тяжелый оловянный крест, сказал: «Вот мои документы. Больше у меня нет ничего». В отделении милиции он отказался отвечать на вопросы и был отвезен в ГПУ. Здесь ему предложили заполнить анкету. Степан на вопрос, к какому он принадлежит государству, написал: «Новому Иерусалиму», и для неосведомленного следователя пояснил: «Сходящему с небес». На вопрос о профессии написал: «Жнец», о работе — «Свидетель Слова Божия, проповедник». На вопросы, где работал, на какие средства жил и владел ли каким недвижимым имуществом, написал: «По воле Иисуса Христа, всем тем, что подавал Иисус Христос». На вопрос о воинском звании ответил: «Воин Иисуса Христа». На допросе следователь спросил Степана, признает ли он советскую власть. «Как ее не признавать?» — ответил тот. «Как можно не признать власть, когда она существует? Власть, конечно, есть, но многие взгляды с ней на религию я не разделяю. Если бы не было гонений на церковь, то я бы разделял с ней свои взгляды. Если бы власть не разоряла церкви, не убивала и не высылала священников, то я бы ее приветствовал, а так нет. Приветствовать я ее не могу и не хочу о том врать». В середине июня Степана перевели из тюрьмы ГПУ в общую камеру, а потом, по его просьбе, в одиночную камеру. В одиночке, получив бумагу и возможность свободно писать, Степан вкратце изложил свою биографию, а затем написал: «Пришел я к правителям возвестить то, что идет Господь с тьмами своих ангелов, чтобы рассудить землю, и если не покаются народы от своих беззаконий, то есть от блуда, убийства, воровства, то Господь жестоко покарает всех. И я, грешный, люблю свою семью, а по Боге ревнитель больше, так как, получив духа проповеди, я не смог больше оставаться дома, и в ночь 10 апреля я встал с постели и ушел, положившись на волю Божию. Я пришел в Москву 24 или 25 мая и молил Бога, чтобы Бог мне указал, как и что делать, как мне явиться к правителям и сказать Божьи слова. Личной цели в приходе моем в Москву нет, а только чтобы явить дела Господни правителям. И покуда не было мною все высказано, я вам не давал своего адреса, а когда я свое окончил, то и открыл свой адрес. Я теперь не знаю, виновен ли я перед кем, заслужил ли я наказание за Слово Божие, но я исполнил свой христианский долг, так как ревность по Боге заставила меня оставить отца, мать, жену и дочь. А теперь сами рассмотрите мои слова и рассудите». В октябре 23 года комиссия НКВД по административным высылкам приговорила Степана к заключению в Соловецкий лагерь сроком на 3 года. В лагере ему пришлось нелегко. Он заболел цингой, и у него отнялись ноги. Узнав о тяжелом положении Степана, его мать, Ефросинья Романовна, незамедлительно отправилась к нему в Соловецкий лагерь на свидание. С собой она взяла белье и продукты. Состояние здоровья Степана было критическим. На свидание его вынесли на носилках. На время свидания сыну и матери выделили отдельную комнату, где они пробыли несколько дней. Через 3 года представители ОГПУ вызвали его и спросили: «Ну как, изменили вы свои убеждения?» «Нет, не изменил». «Тогда получите еще 3 года ссылки». Ссылку Степан отбывал в Казахстане. Когда прошли и эти 3 года, ему дали еще 3 года ссылки, словно желая, чтобы он остался здесь на всю жизнь. В ссылке он научился разного рода ремеслам, в которых проявил недюжинный талант. Мог сделать и лодку, и мандолину, и гитару, а если нужно, то и фаэтон. Степан снял в аренду дом и сад и выписал к себе жену с дочерью. Наступил 31-й год, подходил к концу 3-й срок. Мать Степана к тому времени уже умерла, отец был очень стар и стал совсем немощным, и пришлось жене Степана Харитине с дочерью уехать в Константиновку, помочь старику убрать хлеб. Там они и остались до решения властями дальнейшей участи Степана. В сентябре 1932 года его освободили, и он уехал на родину. В родном селе уже 5 лет как храм был закрыт, священника не было. Когда приехал Степан, к нему сразу же потянулись люди. В селе было в то время 900 дворов, и его стали просить, чтобы он отхлопотал, помог им открыть храм. Степан знал, что законным образом храм закрыть не могли. Он собрал церковную общину из 20 человек и поехал с бумагами к властям в Херсон, откуда сразу же вернулся со священником. Жившая в селе монахиня Евдокия стала псаломщицей, Степан стал управлять церковным хором, который быстро собрал. Отбоя не было от желающих петь на церковной службе. В это время умер отец Степана, Пимен Константинович. Земля, бывшая в его хозяйстве, осталась незасеянной, и в августе 1934 года Степана привлекли к ответственности за непосад своего хлеба и осудили на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Он написал жалобу, дело было пересмотрено, и он, не доехав до концлагеря, был освобожден и вернулся домой. Однако преследования не прекратились. Власти стали требовать от него уплаты то одних налогов, то других. Отобрали бычка, корову, лошадь. Из живности остались одни только куры, но уплаты налогов требовали как с полного хозяйства. И не стало ему чем платить. В апреле 1935 года, когда Степан не смог заплатить налоги, состоялся суд, который приговорил его к 3 годам исправительно-трудовых лагерей и к 2 годам поражения в правах. Его посадили в тюрьму, где он пробыл до февраля 1937 года. Тем временем его жена с дочерью переехали в Симферополь, и летом 1937 года Степан приехал к ним и устроился маляром. Он ходил в храм на кладбище, и настоятель храма в августе 1940 года попросил его выполнить работу для храма, выкрасить крышу. В это же время настоятель собора предложил Степану управлять хором. Здесь, на церковной службе, в кладбищенском храме Степан снова нашел свое место, и не было для него ничего любимее и дороже, чем церковь. И, конечно, беседуя с верующими, он не скрывал религиозных взглядов. Как Священное Писание смотрит на современные вопросы человеческой жизни, так возникло его последнее дело. В октябре 1940 года его вновь арестовали. На допросах он отрицал, что вел антисоветскую контрреволюционную деятельность. Не удавалось найти для обвинения Степана и лжесвидетелей, и к неудовольствию следователей пришлось ограничиться показаниями агентов-осведомителей, выступивших в его деле в качестве свидетелей обвинения. Особое совещание приговорило Степана к 5 годам заключения. Его отправили в исправительно-трудовой лагерь в Норильск. С началом Великой Отечественной войны переписка между ним и родными прекратилась. Только в начале 1945 года они получили от него первое после перерыва письмо. «До окончания моего срока остается 3 месяца. Даст Бог, и нам придется еще пожить вместе». Родные послали ему письмо, деньги, посылку, но ответа уже не пришло. Через некоторое время дочь Раиса написала в управление ГУЛАГа, откуда ей ответили, что Степан Пименович Наливайко умер 12 февраля 1945 года от голода. Молитвами вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, а также всех новомучеников и исповедников российских, спаси и сохрани вас Господь.